Это к счастью. Все, что бьется, все к счастью. Мы с вами остановились на том моменте, когда положение в 1948 году для князя Юрия Владимировича Долгорукова оказывается критическим. Но, понимаете ли, на помощь, вот так сказать, двойного удара, о котором так рассчитывал князь Изяслав, его не получилось. Во-первых, потому что мы все-таки сами живем в России, а в России все происходит случайно, потому что пришлось кстати. Я сказал, что Изяслав совершил невероятное, я имею в виду Изяслава Мстиславича, он совершил невероятное. Он сагитировал, он толкнул, он заставил, он возбудил новгородцев к походу на Суздальское княжество, но, видимо, здесь перегорели пробки, потому что уж слишком он их возбудил, они решили пойти походом сразу. Князь Изяслав не успел развернуть свои хоругви и даже не успел дойти от Киева до Чернигова, а новгородцы уже дошли до города Константинова, ломая с востока Суздальскую оборону. Совершенно в спешке князь Ростислав Мстиславич пытается догнать новгородцев, ибо они должны действовать сообща, идет к тому же городу Константинову, здесь с ними встречается, ну и здесь происходит то, что и должно произойти, на что рассчитывал князь Юрий Владимирович Долгорукий. Они начинают ссориться между собой. Все-таки нельзя забывать о том, что вот эта вот коалиция, которую мы с вами называем коалиция единства, она странная, и мы когда давали характеристику составным частям, мы говорили о том, что у каждого, в сущности говоря, в этой коалиции есть свои интересы. И, конечно, новгородцы стремятся к тому, чтобы не дать возможности смоленцам, которые являются их союзниками, то есть не дать возможности Ростиславу Мстиславичу пограбить то, что так хочется пограбить новгородцам. А Ростислав Мстиславич, пытаясь выполнить наказ своего старшего брата Изяслава, пытается изобразить единое руководство, они топчутся на месте, они утрачивают время, они упустили время, когда можно было добраться санным путем до Суздаля, это еще вопрос, конечно, смогли бы они взломать вторую линию обороны, находящуюся в районе Клязьмы. Но, ограбив район Верхнего Поволжья, видимо, князь Юрий Долгорукий спишет это за счет ужасов войны, новгородцы заявили, а задачи похода выполнены. Потому что каждый новгородец насытился избыточно добычей. Эту добычу надо было довести до дома, доверять ее кому-либо, сами понимаете, особенно новгородцу, своему товарищу, нельзя. Надо самому довести до своего двора. Кроме того, новгородцы разбрелись по вот этому северо-восточному региону Суздалья и грабили, уже откровенно занимались грабежом, а не военными действиями. Ростислав Мстиславич предпринял на свой страх и риск попытку добраться до Клязьмени, но довольно скоро понял, что это попытка с негодными средствами, и поспешил отвести свои войска в Смоленск. В тот самый момент, когда Ростислав уводит свои войска в Смоленск, в тот самый момент, когда новгородцы, подобные акулам около тонущего Титаника, медленно маленькими группами возвращаются к себе в Новгород, утаскивая свою добычу, в этот самый момент, наконец, князь Изяслав Всеславич может, наконец, выйти из Киева и направиться в Чернигов. Теперь уже смысла в наступлении с юга практически нет. Это был, наверное, единственный шанс, упущенный шанс не допустить князя Юрия Владимировича Долгорукова до Киева. В 49-м году князь Юрий, наконец, выходит из своего огромного Суздальского укрепления, близко-близко к степи прижимаясь своей огромной армией, сливаясь своей армией с князем Святославом, Святославом Ольговичем, так, чтобы иметь все время помощь от союзных степных кочевников, он двигается к Переяславлю, около Переяславля произошло сражение, где Изяслав впервые в своей жизни встретился в чистом поле с дядей и проиграл. Причина того, что, в общем, заурядный военачальник Юрий Долгорукий одержал победу над блистательным военачальником Изяславом, заключается вот в чем. Ну, первая причина – это колоссальный численный перевес, который князь Юрий добился в решающий момент. Для него это было принципиально важно. Второе. Я не знаю, был ли Изяслав гением, как Ярополк. Наверное, все-таки нет. Но талант он был большой. И как всякий талант, он был одушевляем самим сражением, он импровизировал, он мог проиграть, как, скажем, шахматист Алехин, партию, в которой совершенно невозможно было проиграть, потому что его увлекала сама игра, а не конечный результат. И здесь произошло то же самое. Изяслав намерился развить какую-то ведомую ему комбинацию по охвату сил противника, выходу в тыл, но мрачный, недалекий в этом деле, профессиональный князь Юрий Владимирович пресек все возможные комбинации тем, что, не мудрствуя лукаво, выстроив свои войска в плотную компактную массу, протаранил растянувшийся фронт Изяслава, разбил его на две части и затем уже по отдельности уничтожил. Не успел князь Изяслав развить свою комбинацию. Конец достаточно печален. Изяслав утратил права на киевский стол, туда взобрался, наконец, князь Юрий Владимирович, счастливый до, уж я не знаю, каких возможностей. Но мы должны понимать одну вещь. Ушел последний князь, который хоть как-то мыслил категориями Единой Руси, который пытался, неудачно, это правда, не Владимир Мономах, но все-таки пытался связать воедино все уделы, пытался сообщить им единый тон, пытался сообщить им единую политику. К власти пришел человек, его дядя, который рассматривал Киев только как политический форпост, и не больше. Собственно говоря, Киев был нужен князю Юрию по двум причинам. Причина первая. Чтобы он не достался черниговским князьям и волынским князьям, чтобы не дать возможности обогатиться ни одному из своих потенциальных конкурентов, чтобы не дать возможности новгородцам просунуть хоть кого-нибудь из дорогих их сердцу князей из клана Мстиславича, опять-таки на тот же самый Киев. То есть эта задача сначала экономическая, а затем политическая. Самому князю Юрию Владимировичу Киев был нужен, как собаке пятая нога. Абсолютно не нужен. Он вполне удовлетворял свои экономические потребности за счет Волжского транзита. А удовлетворить их или вообще, во всяком случае, воспользоваться Днепровским транзитом было крайне накладно. 1050-е годы. 1150-е годы. Каждому из вас известно, что это время, когда идут крестовые походы. Это время между вторым и третьим крестовым походом. Ведь князь Юрий Владимирович – это современник Генриха Плантагенета, основателя династии Плантагенетов в Англии. Стало быть, он сын Ричарда II Плантагенета, он современник Ричарда II Плантагенета, Львиное сердце, знаменитого участника похода, третьего крестового похода, тот самый, который начнется в 1179 году на Иерусалим. Неудачный поход. Это стало быть, мы с вами говорим о времени, когда жил и действовал современник Юрия Долгорукого Фридрих Барбаросса. Это время Ломбардской лиги, это время, когда североитальянские города отстаивают и отстояли свою независимость со Священной Римской империей. Это время подъема папства, время папы Александра III, который настоял на Венецианском договоре с Фридрихом Барбароссой. Да, сохранил Священную Римскую империю, но при этом добился того, что Фридрих Барбаросса признал первенство папы. Это время Филиппа II Августа, который первый заявил о том, что хватит заниматься ерундой под названием «Единая Европа», пора заниматься национальными государствами. Это первый человек, который произнес слово, словосочетание «национальное государство», применительно к своей Франции. Это время людей, с одной стороны, удивительно идеалистических, романтических, людей больших идей, но это время удивительно жестокое и подлое. И когда мы судим с вами князя Юрия Владимировича Долгорукого, ах, какой он нехороший, простите, а что, Филипп Август хороший, когда отправится в третий крестовый поход со своими герцогами? А вот кто-нибудь из вас, как и мои студенты, можете ответить, зачем Филиппу-то Августу отправляться в крестовый поход? Он же не идиот. Или что, он такой религиозный, что хочет освободить Иерусалим? Да до лампочки ему Иерусалим. Он отправляется со своими герцогами для того, чтобы вытащить этих мерзавцев туда. И в сущности говоря, Филиппу Августу, чем хуже будет этот поход, тем лучше. Чем больше герцогов сдохнет в этом походе, тем больше имущества останется выморочным, которое он приватизирует за династией своей. Да? Он этого добьется. И когда его герцоги погибнут, и останется два дебила, полностью охваченных жаждой захватить в плен Салах-ад-Дина, они, кстати, окажутся у него в плену, и примут, кстати, ислам. Салах-ад-Дин удивительный человек. Он умел очаровывать, он умел убеждать, что ислам на самом деле что такое? Это младшее христианство, вот и все. Прими христианство, примешь и ислам, а тут тебе и гурии, и гарем, и дамасские бани. Я был в дамасских банях. Знаете, приятно ощущать себя музейным экспонатом. И мыться в банях 12 века. Обалденное ощущение. И я понимаю, что если я испытал чувство некоторого шока, нифига себе, а что же испытали рыцари, которые, простите, отродясь, не мылись? Известен рассказ о том, как Ричард Львиное Сердце первый раз помылся. Он въехал в бассейн на коне в доспехах. И его терли мочалками вместе с лошадью. Я попытался продать этот сюжет Рогожкину, кинорежиссеру. Он долго сказал, нет, с нашими это не пройдет. Но обещал куда-нибудь вставить. Вот, так что, если увидите что-то похожее, помните, это мое. Так вот, знаете, и вдруг тут такое. Да, конечно, это роскошь. Так вот, да, Филиппу Августу нужно это. Он отправляется в крестовый поход только для того, чтобы сгубить свое войско вместе с ее предводителями. И добьется этого. А ведь, между прочим, этот крестовый поход открывает для Филиппа Августа путь к объединению капетингами французского государства. Вот такие вот ситуации, такие комбинации. Я еще раз хочу сказать, да, Изяслав симпатичен как идеалист. Нам всегда симпатичны идеалисты. Но князь Юрий Долгорукий, простите, исторически прав. Вкладывать деньги в предприятие, которое абсолютно архаично и абсолютно нежизнеспособно, не стоит. А стоит использовать создавшуюся ситуацию для того, чтобы в этом пространстве, оставшемся тебе по наследству, утвердить свое право, утвердить свое преимущество. И Киев, да, с одной стороны, он тешит, и вот это вторая причина, он тешит самолюбие, честолюбие, тщеславие князя Юрия Владимировича. Ну, приятно побыть главой Руси, хотя он ни единым мгновением не обольщался насчет того, что такое киевская княжеская шапка, что реальной власти она не дает никакой. Его реальная власть – это Суздаль, это богатые купеческие города на Верхней Волге, это волжский транзит, это контроль за волжским транзитом. Именно этим он держит за глотку и Новгород, и Смоленск, и всех остальных, благодаря тому, что держит Киев. И прекрасно понимает князь Юрий Владимирович, да не удастся суздальским князьям до конца их жизни удерживать за собой Киев вместе с этим великим княжением. А и не надо. Надо использовать время для того, чтобы разорить и Киев, и всех тех, кто пытается за счет этого Киева однажды подняться и стать конкурентом. Он этого и добивается. Киев после князя Юрия Владимировича представляет убогое зрелище. А уж сами-то киевляне как любили князя Юрия Владимировича. Даже летопись не скрывает о том, что, кажется, князя Юрия отравили благодарные киевляне. Это было в 57 году. А вот теперь начинается самое интересное. А самое интересное заключается в том, что мы с вами вышли в пространство, когда, да, Киевская Русь полностью исчезла. Все. Ее больше нет и никогда не будет. А этого, правда, еще пока никто до конца не осознает. И меньше всего это осознают сами киевляне. Это правда, они ненавидели своего князя Юрия Владимировича, но кто же будет следующим князем? И в тот самый момент, когда в городе Вышгороде, уже после похорон князя Юрия, собирает, что называется, свои чемоданы князь Андрей Юрьевич Боголюбский будущий, он еще не совсем стар, он некрасив, можно сказать, даже почти безобразен. Он скорее похож на какого-нибудь половецкого хана, ибо половецкой крови в нем булькает гораздо больше, но он Мономашич. Но это не важно. Важно то, что этот квадратный, широкоплечий, с длинными мускулистыми руками, почти доходящими до колен, с кривыми кавалерийскими ногами, с негнущейся шеей, и шеей, которая не поворачивается ни влево, ни вправо в результате травмы, полученной в детстве, где позвонки срослись, это доставляло большие хлопоты. Князь вынужден был даже молиться за навесочкой, потому что, простите, кланялся он крайне неэстетично всем корпусом. Гнуться он мог только в районе крестца. Это, повторяю, несчастье. Но в остальном это глыба мышц, приземистая, квадратная, с раскосыми чертами лица, глаза монгольского типа, низкий лоб. Жутковатое зрелище от князя. Тем более, что мы его действительно можем хорошо представить, ибо сохранились его останки. Они хорошо исследованы профессором Герасимовым во время эксгумации, который восстановил с помощью своего удивительного метода внешний вид князя. И не только внешний вид. По эксгумации, проведенной Герасимовым, мы можем сказать, чем болел князь, и самое главное, каким образом погиб князь, подтвердив дословно слова летописей. Но погибнет он еще не сейчас. А пока что известно о князе Андрея Юрьевича? То, что он великий полководец, нет, это неизвестно. Он не великий полководец. Он администратор, он организатор. Кто-то ведь должен же был управлять страной, когда последние 10 лет князь Юрий Владимирович полностью посвятил себя войне, пирам, политике. Но кто-то же должен был заниматься этой странной, неприятной текучкой хозяйственных дел. Кто-то должен был заниматься кадрами, кто-то должен был контролировать и волжский транзит, и днепровский транзит, и собирать налоги, контролировать. Так вот это и делал князь Андрей Юрьевич. И делал блистательно. И это было хорошо известно киевлянам. И они пришли к нему в Вышгород и сказали: хотим тебя видеть князем. Они ему принесли в прямом смысле слова на серебряном блюде то, что всю жизнь пытался получить, в конце жизни получил его отец. Пытался получить, разваливая по камешку, по кирпичу всю киевскую державу. А вот князь Андрей получает эту грамоту приглашения, в котором уже подписались все бояревичевы, в котором даже стоит подпись митрополита. Да, все согласны, дай только ты согласие. А ведь то, что князь Андрей даст согласие, никто и не сомневается. Ну кто ж отказывается от такой чести? И вдруг совершенно неожиданно киевская депутация слышит слова, которые, по сути дела, и являются надгробием всей Киевской Руси. Князь Андрей сказал: негоже в Киеве мне оставаться, а решение мое твердо. Отъеду я в отечество свое, не в вотчину. Это было бы еще куда ни шло. Вотчина — это все-таки как бы владение, там понятно, Суздаль — это владение. Здесь понимается под отечеством, то есть под родиной, не Киевская Русь и вообще не Русь, а понимается конкретное место. И это место за рекой Окой, это Залесье, вот это Ростово-Суздальское княжество. Вот где отечество, а для новгородцев отечество — это Новгород. И если бы мы с вами вот в тот момент, в те времена, спросили бы новгородца: а ты кто? Он бы вам не сказал: я не русский, не славянин бы, это не сказал. Он сказал бы: я новгородец. А палачанин нам сказал бы, что он палачанин. Ну, сельский житель, конечно, сказал бы кривич. Это его дело. А, понимаете, Киевская Русь сохранялась, ну, как некий фантом уже к тому времени. Все, она никому не была нужна. Никому. Даже Рюриковичам она уже была не нужна. Киев становился скорее обузой. И дело не в том, что необходимо было выполнять довольно многочисленные и обременительные для людей пожилых такие табельные функции протокольного характера. Дело в том, что приходилось иметь дело с киевлянами, которые вели себя так, как будто ничего не происходило. Капризничали, кричали, иногда поднимали восстание. И не догадывались, или делали вид, что не догадывались, что никакого Киева уже не существует. И, кстати сказать, что Византии-то скоро тоже не будет. Но это мы с вами знаем, что в 1204 году произойдет этот несчастный четвертый крестовый поход, который вобьет клин по самое сердце. Ну, почти по самое сердце, будем надеяться так, между западной и восточной церквами. И будет создана на месте Византии Латинская империя. На время, правда, на время до 60-х годов, но тем не менее. Мы это знаем. Но Этого не знали, конечно, никто на Руси, и никто в те времена еще пока в Европе не знал. Но вот что совершенно очевидно, Византия более не в состоянии удовлетворять экономические интересы Руси. От нее остались одни ошметки. Константинопольский рынок, который когда-то был сказочно богат, на середину 12 века представлял зрелище унылое. Огромные площади, на которых, простите, торговали мелочевкой, ведь там было не протолкаться от десятков тысяч рабов из разных стран, которые выставлялись одновременно. От сказочных товаров из Индии, из Китая, откуда угодно. Византия готова была, и казалось, так будет всегда, сожрать, пожрать любое количество товара, который Киев мог бы предложить. Любое количество меха, металла, жемчуга, хлеба, мяса, кожи, пушнины. Все. Полный банкрот. Полный банкрот. И это означало банкротство южных русских княжеств. Кто-то попытается, конечно, вывернуться из совершенно безнадежной ситуации, ну, скажем, Галицко-Волынское княжество за счет развития торговли с Западной Европой, оказываясь все более и более в, так сказать, скажем условно, тенетах и политических, и экономических Священной Римской империи, Польши и Венгрии. Это опасная вещь, потому что Галич все более оказывается зависим от политических дрязг в соседних европейских католических государств. Но это уже отдельный разговор, а пока вот что хочу сказать. Князь Андрей, забив последний гвоздь в гроб Киевской Руси и сказав, что «Goodbye, my love», я уезжаю, уехал. Нет, он вернется, конечно, в Киев, когда это будет нужно ему, по экономическим соображениям, политическим соображениям. Но, в общем, здесь было, конечно, состояние шоковое. И нас даже уже не интересует, а кто там дальше будет киевским князем? А их там будет много. И Святослав Ольгович, которого вы знаете по повести, по сказанию «Слово о полку Игореве», да, старичком. О, Святослав Ольгович, это в «Слове о полку Игореве» благородный старичок. А в те времена, когда мы его с вами видели, еще тот интриган, это еще то жулье. Понимаете, готовые продать и предать всех, кого угодно. Они все такие. Но у всех у них, жуликоватых, простоватых, дебилов, как князь Игорь Святославич, который на Кончака попер, идиот, у тугого умом, но обладающего пробивной силой, арагонского быка, князя Ярослава Осмомысла. Осмомысл, там у него сплошная кость. Здесь кончающийся, в затылке, Осмомысл. У князя Ростислава Мстиславича, у князя Мстислава Вячеславича, у князя Андрея Юрьевича, у них у всех будут одни и те же проблемы. Вот на это время. И решать они эти проблемы будут по-разному. Суть этих проблем вот в чем. Вот не нужны князья у себя в уделах. Нет, князья, конечно, нужны в том смысле, что, ну, как нужен, например, там, цветистый хвост павлина. Ну, зачем ему хвост? Чтобы хапала его зверюшка какая-нибудь его жрущая? Для чести, для статуса. Знаете ли, ну вот, Иногда и в таких случаях. Зачем графу Шереметьеву крепостной театр? А потому что у князя Долгорукова тоже есть крепостной театр. А зачем графу Орлову роговой оркестр? А потому что как же он появится на реке Неве на своей галере гуляючи, когда у его соседа, князя Белозерского, тоже есть роговой оркестр? Эта зараза на своей галере гуляет по Неве. Вот они так и гуляют. Этот на галере с роговым оркестром, тот на галере с роговым оркестром. Встречаются, дудят. Кто кого перекричит. То же самое и с театрами. Ну, то есть архитектурное излишество такое. Вот иногда я думаю, что примерно такое же происходит и у нас. А зачем нашей стране образование, театры, музеи? Ну как зачем? Ну в других странах есть. Это вроде как бы атрибут государства. Вроде как у приличных людей это должно быть. Что-то вроде тряпочки на интимном месте, которая прикрывает ваши сокровенные замыслы. Им там, по красной стрелке, это абсолютно не нужно совершенно. Собственно говоря, почему только сейчас? Это не нужно и в Византийской империи было, и в Багдаде не нужно было. Всегда хорошо иметь в своем подчинении казарму, где все реформы происходят по принципу налево ать два, шагом марш, мыть туалеты. Все. Почему? Вопросы солдаты не задают. Вы граждане, солдаты нашего государства. Чудесная страна. Правда, добились этого только в одном месте. Хотя нет, простите, в двух местах. Это добились в Ассирии в эпоху Среднеассирийского царства и в Египте в эпоху Среднего царства. То есть тогда, когда у власти действительно стояли сержанты. В остальных случаях этого не получилось. Кстати, о Среднем царстве. Вы зайдите в наш отдел Египта, у нас замечательная коллекция именно культуры Среднего царства. Посмотрите на лица фараонов Среднего царства. Цивилизация прошла мимо этих людей. Египтяне ведь они удивительно ловят портретное сходство, потому что тело-то оно может быть какое угодно, конечно, идеальное. Это же, так сказать, запасное тело. А морда это чтобы, так сказать, ваша ка не ошиблась, когда она будет летать. Полетала, вернулась обратно. Моя морда? Моя. Туда. Отсюда, значит, и портретное сходство. И посмотрите, какие они там. Заплывшие. Это бандюганы, вот откуда-то солдана пришедшие. Это вот что-то удивительно довольно знакомое в их окаменевшем, остекленевшем выражении, в припухших, приплюснутых губах, с мощными челюстями, медленно жующими кого угодно. Солдатские императоры Древнего Египта. До такой степени идиоты, что они даже столицу в Египте перенесли с правого берега, означающего жизнь, на левый берег, означающий смерть, и поселились в Фаюмском оазисе. А до чего обожавшие помпу, что построили пирамиды выше пирамиды Хеопса. Правда, от них ничего не осталось. Они делали каркас, а в него засыпали песок. Каркас сверху закрывали тонкими, в два пальца толщиной, плитами известняка. Пирамиду можно было сделать за 2 месяца. Красиво и со вкусом. Но, правда, только на свою жизнь хватает. Знаете, от этих пирамид остались только основания фундамента. Вернемся на Русь. Итак, и князья не нужны. Князья слишком много занимались большой политикой. Они сражались, они подсиживали друг друга. Было время до Любечского съезда, когда они вообще мотались по уделам с места на место. Потом, после Любечского съезда, когда каждый держит отчину свою, было сказано, ну, там было сказано еще и дружка за дружку быть, но это уж идеализм полный. Князья вроде бы должны были осесть на своих уделах, но ведь не тут же было. Каждый, сидя на своем огороде, смотрел, а что у соседа, елки-палки, у него, кажется, на 2 сотки больше, гад. 1, 2, 3, ага, и 4, а у меня только 3 куста смородины, 4. Скотина. Так. Так. И побежал куда-нибудь в суд. Да? А у него, а я, а оттяпать, отнять, поменять. Вот этим князья и занимаются. Ведь вроде бы Любечки съест князей. Ребята, вы сидите на своих местах. Нет. То князь, уж даже князь Изяслав, то он сидит в Турове, то в Переяславле, то уезжает на Волынь. Из Волыни перебирается в Галич. Нет, в Галиче плохо. Обратно возвращается на Волынь, кончает жизнь в Киеве. Да? Князь Всеволод, князь Вячеслав Владимирович, старший сын, ну, на долгие годы, это раз, два, три, третий сын князя Юрия Владимировича Долгорукова, да, он был князем Туровским, потом Пинским, Пинским и Туровским, потом Волынским и Пинским, потом Переяславским, плюнул на все, уехал в Волынь, из Волыни через два месяца перебрался обратно в Туров, там потише. Из Турова вызвали в Киев, посидел в Киеве полгода, сказал, ужас какой, убежал оттуда обратно в Туров, потом из Турова переправили его в Полоцк, в Полоцке не досидел, переправился в Пинск, объединил Пинское и Туровское княжество, где и кончил свои дни в дорогом для него Турове. Что за круговерть-то такая? А потому что все выглядывают, а где выгоднее? Где бы хапнуть? И только Ольговичи сидят в своих северских землях и тасуют уделы друг у друга. Если воруют, то тоже друг у друга. То князь Святослав Ольгович сидит в Новгород-Северске, то он спихнул князя Изяслава Давыдыча с Чернигова, сел в Чернигове, жаба задушила, сидит одновременно задницей и в Чернигове, и в Новгород-Северском. Да? И в сущности не править ни там, потому что мечтаете еще захватить Калугу. Прогадил все, выгнали, мотанулся в Рязань, попытался устроиться князем Пронским, с помощью Юрия Долгорукова вернул себе Новгород-Северский, но мечтал о княжестве Переяславском. Но все в этом районе. Вот это единственные князья, которые пытались друг у друга что-то урвать вот в пределах собственной большой вотчины. И только один клан Юрия Владимировича Долгорукова сидел в своем Суздалье, держась за него и не желая его делить. То есть, держа его большим куском. Но в любом случае, и князь Юрий Владимирович надолго уезжал из Киева, и другие князья еще надолго, большие, так сказать, сроки уезжали. Их почти не помнили в своих уделах. Нет, ну помнили там по именам, конечно. У нас новый князь. Раз в год иногда князь и появлялся. Стоял службу, потом пытался что-то изобразить за те полсуток, которые ему он себе отводил, значит, пообщаться с горожанами, быстренько на скорую руку закусив на дружинном перу, и после этого отправлялся опять на какое-то мероприятие. А дела-то кто делал? Кто осуществлял управление страной, уделом? А этим делом занималась... Власть ведь такая вещь, она не бывает пустой. Власть осуществляется теми людьми, которых мы называем бояре мудрствующие. Не киевские, а региональные. Бывшие когда-то тиунами при княгине Ольге. Бывшие когда-то местными родовыми вождями при княгине Ольге и раньше. Бывшие когда-то дружинниками, спихнутыми Владимиром или Ярославом за старостью лет и неспособностью уже сидеть, так сказать, бодро на лошадке, как в юношеские годы, на окраину, чтобы наблюдать, контролировать или сидеть в крепостях. И здесь, оказавшись на окраинах, эти дружинники, эти тиуны, эти бывшие родовые вожди. У нас ведь не было понятия благородное и неблагородное ремесло. Это на Западе дворянину было западло заниматься торговлей, а у нас нет. А у нас можно. Мы ведь сами разделяем, скажем, на примере Новгорода, когда говорим, это боярин, а это купец. А по какому принципу? Вот мы прошли с вами по Нелевскому, предположим, раскопу. Вот они, значит, огромные там есть шесть больших фундаментов домов, да, это хоромы. Вот представим, что они стоят. Как мы с вами узнаем, где тут боярские хоромы, а где купеческие? Вот боярин Станята построил церковь Спас Преображения на Ильине. Хорошая церковь. До нашего времени Благовещенская церковь зря не дошла. Она построена Садко Сытинычем. Она еще больше, чем Спас Преображения. Значит, и по богатству, и по влиянию эти люди друг от друга не отличаются. Мы их отличаем по одной простой причине. Просто основная масса богатства, прибавочной стоимости у купцов происходит от торговли, а не от земельных, а не от обработки земли. А бояре в основном получают прибыль от обработки земли, а не от торговли. Хотя и те, и другие занимаются и тем, и другим. И, конечно, бояре входят в любые купеческие корпорации, компании и так далее. И этим людям, простите, князья не нужны. Князь – это лишний глаз, это лишний контроль. Наверное, поначалу, где-нибудь, вот когда это вот только что началось, во второй половине XI века местная элита, она испытывала некий комплекс некой потерянности, ну где же князь? Ничего, научились довольно быстро обходиться и без него своими силами. И в сущности говоря, каждое княжество уже выстроило эту жесткую иерархию владетельных людей. Мы ее очень хорошо видим на примере Новгорода, просто по той простой причине, что она сохранилась до нашего времени. На самом верху находились знатные люди новгородские, головы. Вот это и есть новгородская веча, которая заседала, это человек 50, может быть 60, которая заседала на хорах Софийского собора. И вот там, на этих тесных хорах, тесных, но уютных, вот там и собиралась знаменитая новгородская веча, а не как в фильме Эйзенштейна. На воле. Ну, представьте себе всех новгородских мужиков, которые собрались решать. Да, веча – это та институция народного архаического самоуправления, которая имеет право решать все вопросы, относящиеся к данному уделу. Имеет. У нас 300 депутатов никак не могут между собой договориться с помощью микрофонов. И то ведь не все на работу ходят. А теперь представьте себе, 12 тысяч новгородских мужиков. В Новгороде проживает от 35 до 45 тысяч человек. Значит, примерно дееспособных 12 тысяч мужиков. Собрались. Это больше, чем всех жителей в Афинском полисе. Так в Афинском полисе решение принималось путем крика. Если путано, эхо мешает, путем черепков. Но не путем, простите, а... Мы же как черепки будем кидать или кричать, мы скорее морду будем бить. Что, собственно говоря, и являлось обязательной принадлежностью. Если собираются мужики новгородские на новгородское вече, это свидетельство жуткого кризиса в данном уделе. В Новгороде, в Полоцке, в Киеве, где угодно. Вече собирается только... Тогда вот такое, да, организованно, она собирается только для того, чтобы показать князя, ну и чтобы похоронить князя. Все. А остальное, если вече собирается, это свидетельство кризиса, потому что все должно решаться на самом верху. Шу-шу-шу-шу-шу-шу. У этих людей нет конкретных работ. Они не кузнецы, они не обременены столярными работами. У них есть управляющие. Они могут посидеть за красным рейнским вином на хорах Софийского собора или Преображенского собора в Полоцке, если это Полоцкая веча, или Успенского собора в Владимире или Спасского собора в Рязани. Какая разница? Они там собирались. У нас ведь нет общественных сооружений. У нас храм универсален по своему определению, по своему назначению. Вот там они собирались, там они обсуждали, перетирали все вопросы. И там принималось решение. И только если они там не находили, вот тогда каждый бежал в свой конец, то есть туда, где были, находилась сфера их влияния, и там уже поднимали всех своих людей, и тогда уже шел набат над городом, и тогда народ сбежался с колями и с инструментами, так сказать, демократического выбора, какими являются кистень, чекан, металлическая шапка с шипами, надетая под шапку матерчатую, ударили кулаком по шапке, а там шипы, больно, правда ведь? Или тигелей с гвоздиками, опять-таки сверху, значит, шуба или опашень, ударили в грудь, а там гвозди. Это средство демократического вот такого выбора. Понятно, что было много убитых, и понятно, что перед нами совершенно очевидный кризис. Люди, которые сидели на самом верху, да, там были еще промежуточные звенья, безусловно, были кончанские вечи, состоящие из людей более такого низкого материального уровня, были уличанские вечи, были краевые вечи, были вечи в пригородах, ну, скажем, Москва – это пригород, это не город. Пригородом называется тот населенный пункт, который имеет статус административной подчиненности к какому-либо главному посаду. Вот таковых пригородов было довольно много. Москва один из них. Там были свои маленькие вечи. Но это разные уровни имущих людей. И естественно, что они уже связались, они состыковались, они уже имели свои контакты друг с другом. Зачем им был нужен еще князь? Вся эта ситуация, она утряслась, она притерлась. Все сферы влияния и все потоки торговые, финансовые были поделены. И появление теперь князя означало только одно. Надо все менять заново. Князю необходимо было каждому в Галиче ли, в Чернигове ли, в Рязани ли, во Владимире и Суздале ли, им всем придется решать одну и ту же проблему. Справиться с местной, уже устоявшейся, уже сформировавшейся олигархией. Где-то это удастся в полной мере, ну, например, в Суздале. Где-то удастся частично, в Полоцке, в Турове-Пинске, в Галиче. Где-то не удастся вообще. Ну, например, в Пскове и Новгороде. Псков и Новгород – это разные вещи, они, их не надо смешивать, это совершенно разные структуры. А, вот так вот. А теперь пусть каждый из вас задумается, ведь вы на сколько там, на 8 веков старше и на 8 веков мудрее князя Андрея Юрьевича Боголюбского. Найдите для себя решение. Как справиться с олигархией? Тем более, что, насколько я понимаю, эта задача, ах, как актуальна. Как справиться с олигархией? Вот представьте себе, вот если я олигарх, а вы, скажем, ну вот, простой житель посада, сколько вы у меня взяли в долг? По мелочи. Потому что то скотина пала, то потрава вышла, пустячки, я коплю. Вы мне много должны, все много должны мне. Но я же молчу. Да? И в очередной раз вы приходите ко мне и говорите,
Боярин Юрий Алексеевич, толк подходит, а муж-то вот опять все-таки болен, да ничего страшного, ничего страшного. Я подожду. Ну что ж, я зверь, что ли? Я что, зверь, что ли? Я же не зверь. Вот метку возьми еще, покорми своего супруга. Да, кстати, тут на днях приезжает князь. Опять очередную бочу будет вести. Так ты-то мужу своему скажи, да сыну своему скажи, что когда я в набат-то ударю, чтобы... Вы все прекрасно поняли. И уж уверяю вас, что вы мужу и сыну своему плешь перегрызете, потому что Алексеевич, это ж такая душка. Он же и долг-то нам прощает. Ну, не прощаю я ж вас на крючке держу. И вы понимаете это, что никогда не напомню, если вы будете делать то, что нужно будет делать. В сущности говоря, ведь на чем зиждется эта мощь олигархии, на чем зиждутся все их сферы влияния? На том, что они, как мы сегодня говорим, скупаем голоса. Что значит скупаем голоса? Человек живет в долг у олигарха. Вы находитесь в долгу, вы находитесь, в сущности говоря, не в своем доме, не на своем участке. Вы можете в любой момент оказаться выброшены в небытие и стать люмпеном. Ну, сейчас говорят, стать люмпеном – это невыгодно и олигарху. Но что может заставить человека отказаться от этой стабильности? Это нормально для человека. Человек стремится к стабильности. Он стремится к тому, что... Нет, он к независимости не стремится никогда. Человек стремится к одному, к сытому рабству. Это печально, но он действительно стремится к сытому рабству. Потому что рабство – это отказ. Я ни за что не отвечаю, как приятно было в брежневские времена младшим научным сотрудникам собираться на кухне где-нибудь у кого-нибудь и говорить: слушайте, ребята, ну ты слышал этот доклад замдиректора по науке? Ну, мура-муро. Ну, понятно же, у него же, так сказать, тесть, секретарь обкома, понятно, да. Но мы-то с тобой, мы же с Тойнби, Ясперс, понимаете, там, Марк Блок или Гоп, так и мы такие. Ну, то, что мы с тобой МНС, это потому, что жизнь жестянка, потому что эти суки-то... А мы-то о себе знаем, что мы Тойнби, Ясперсы или Гопы. Кто виноват? Партия. Ум, честь и совесть, там все понятно. Почему не пишется? Почему пьет писатель? Почему пишет всякую муру? Душа горит. Он бы и рад написать, но... Партия не позволяет. Это хорошо. Так приятно о себе думать. И вообще действительно так. Многие так о себе думали. А потом была свобода. Этот странный момент 90-х. Вот с одной стороны, это жуткое время, когда мы чуть не погибли все. А с другой стороны, это очень интересное время гамбургского счета. Потому что каждый должен был предъявить, а что он из себя представляет. Мне было интересно, блядь, как люди, которых я верил, но подозревал, что какая-то червоточинка есть, как они мгновенно предавали. Некогда было играть роль. Нужно было быть, ухватить, успеть. И в этом отношении 90-е годы это действительно гамбургский счет и потрясающий опыт страны и всех нас. А вот сейчас опять уже можно играть какую-то роль. Есть люд. Пока. Так вот, понимаете, не свобода, она приятна. И свобода страшна тем, что вы оказываетесь один на один с безбрежностью и просите один на один с Богом. И вам нельзя сказать уже Богу, что, Господи, ты прости, я прогадил тот талант, который ты мне дал. Это я виноват. И никто в этом не виноват, только я. Это страшно сказать. И страшно осознать, что талант был, а ты его не реализовал. И нельзя сказать, что это были обстоятельства, и кто-то. Рабовладелец. Я же раб, что от меня взять? Я внутри свободен, а снаружи-то нет.
И мы дорожим этой, мы любим рабовладельца, который дает нам возможность иллюзии внутренней свободы, и сохраняет за нами эту внешнюю несвободу, потому что как оправдание перед ним я прогадил свой талант, потому что, извините, там, здесь вот, ты же сам меня поставил в такие условия, понимаете? Поэтому еще раз повторяю, это сложная проблема. Человек оказывается в положении, когда он в долгу, да, но это стабильность. Да, он сознает, что он, по сути дела, человек сферы влияния того или другого боярина или купца. Но его устраивает это состояние, потому что он знает, кому прийти, пожаловаться и получить защиту. Он знает, что если его остановят на улицах там, ночного города Новгорода или Смоленска и набьют ему морду и от него кошелек, он знает, кого он побежит. Кстати сказать, воровства на русских улицах не было в те времена, потому что все опять-таки было поделено на сферы влияния. И если морду кому-то набили и кости переломали, это значит, что он поссорился с кем-то из очень высокостоящих сфер. А так, простите, безобразничает, никто не безобразничает. На дорогах еще где-нибудь там за пределами города, да, а внутри города нет, порядок был бронированный. И за этим как раз тоже все следили. И вы знали это, и всем это было удобно, потому что можно было и в 3 часа возвращаться домой. Вы всегда знали, что у вас есть заказчик, который вам поможет не потонуть. Нет, он никогда вам не даст возможности подняться на самый верх. Он вас обрежет тут же, но потонуть он вам не даст. Понимаете? Это удобное состояние, уютное, комфортное, а самое главное состояние, которое имело уже историю. И вот князья возвращаются в свои уделы, они сталкиваются с этой ситуацией, когда они не нужны, здесь не нужны. И у них нет ни материальных средств, оказывается, чтобы преломить эту ситуацию, ни, честно говоря, дружины. Дружину, простите, мы уже говорили с книги, со времен княгини Ольги, за дружину надо платить. А где средства на то, чтобы оплатить дружину? Князь может располагать сравнительно небольшими суммами. При этом ему откровенно говорят, да, мы готовы платить по цивильному листу. Вон, Новгород будет платить по цивильному листу. Но только князь будет жить за пределами Новгорода, в городце. Захочет князь или его дружинник прийти в Новгород, ну на экскурсию что ли там, или морковки на рынке купить, пусть попросит, отказа никогда не будет. Конечно, пустит в Новгород, да, но попросить, предупредить и получить согласие. Кстати сказать, английская королева тоже, по сию пору, если она пересекает Трафальгарскую площадь и вступает в пределы Сити, она тоже предупреждает мэра Лондона, можно ли ей проехать в Сити. Я говорю, можно. Она приезжает, идет в ювелирные лавки, там знаменитый на Риджин Квадранте. Понимаете? Так что ситуация не только специфически наша, она и зарубежная. Вот. Так что да. Князь ведь тоже оказывается в положении, когда он. Ну что, они устали, вы устали, да? Ну так поживите. Княжеский дворец есть, рабы есть, делать ничего не надо. Только и делай, что ничего не делай. Стой по большим престольным праздникам на правом клиросе, понимаете, перед народом. Первый подходи к кресту, произноси дежурные речи. Ну, пока еще, слава богу, не требовали, чтобы писали речи, их утверждала там новгородская элита. Можно и так сказать, экспромтом что-нибудь промычать. Ну, скажи пару ласковых слов народу, будет приятно. Все. Ну, правда, если враг придет, то взлезай на лошадку и возглавляй поход. Если не умеешь, ничего страшного. У нас свои тысячские есть и посадники, так постоишь, номинально будешь возглавлять. Понимаете? А если нужно будет, мы купим полководца, деньги есть. Вон князя Александра Невского дважды покупали, ничего. И дважды, кстати, выгоняли. Тоже новгородцы. Потому что деньги платить жаба задушила. Вот это вот и есть то, что ожидало всех князей. Это Новгород, где олигархия победила. Но во Владимира и Суздале-то она ведь не победила. Во Владимира и Суздале победила византийская модель государства. Что такого сделал князь Андрей Юрьевич? А сделал такое, что его за это даже убили. А ведь убийство его было месть олигархии за то, что гадина пришел и за 15 лет все тут перевернул, скотина. Мы ведь были хозяевами, а теперь мы никто. Вот что он за 15 лет сделал, об этом простите в следующий раз. Все. Спасибо.